Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Алексей Тимаков, настоятель храмов святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, у нас сегодня такая тема для вас припасена.
Интригующе.
Да, а что делать? Тема, с одной стороны, никем не любимая, а с другой стороны, все больше, к сожалению, обсуждаемая, потому что еще лет 10 назад можно было подумать: а, мне умирать еще не скоро, подумаю после. Но так случилось, что тут очень много всего за эти годы произошло. И особенно, конечно, сказалась пандемия, которая продолжает косить народ до сих пор, потому что последствия ковида сказываются тем, что очень помолодели болезни, которые приводят к смерти. И очень много молодых людей, к сожалению, после ковида болеют и покидают этот мир. Но еще после этого добавилось СВО. В общем, короче, полный набор условий, чтобы задуматься о смерти всерьез. Поскольку вы работали много лет там, где она очень близко, и видели ее своими глазами, я думаю, что нашим радиослушателям, многим, хотя никто в этом обычно не сознается, очень важно услышать, что происходит в момент этого перехода. Мы много говорим и слышим о том, что предшествует смерти. Но вот о самом вот этом таинственном переходе мы ничего не знаем, нам страшно. И, ну, буквально как вот по Шекспиру, в монологе Гамлета, какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. И если кому-то довелось присутствовать при кончине родных, те по собственному опыту знают, что даже находиться рядом с умирающим иногда бывает очень страшно. Что-то происходит, и ты как бы чувствуешь это, ты не видишь, никаких видений у тебя не возникает, но ты держишь за руку своего родного человека, и ты как бы с ним вместе идешь к этой последней черте. Вот можно ли к этому приготовиться в принципе? И что, как вы вот объясняете, что происходит с душой, когда она отлетает от тела?
Очень много здесь тем, и боюсь, что все то, что вы затронули, не успел в своей голове саккумулировать. Первая фраза, которая была услышана мною, это то, что, ну, если раньше можно было предположить, что тебе еще жить миллион лет или что-то в этом духе, то сейчас такое уже не предполагается. Но вообще-то, если честно, фраза Александра Сергеевича Пушкина: «Цвел юноша вечер, за утро четыре старика на согбенных плечах», думаю, для всех нас должна быть вполне-вполне актуальна. У кого же это? У Федора Михайловича Достоевского. Человек смертен, но самое страшное, что он внезапно смертен. И это относится к любому человеку и всегда. И поэтому, наверное...
По-моему, это Булгаков,
это
нет?
Булгаков.
Мастер Маргарита.
А, точно, да. Это, наверное, Булгаков.
Это разговор Воланда и Берлиоза.
Да, точно. Я поэтому не засомневался. Просто тема Достоевского очень важна в том плане, что его определение смерти очень... Вернее, его отношение к смерти очень-очень важно. Бог есть боль страха смерти. Вот это определение в бесах дано, очень четкое. Поэтому вот этот страх смерти, который человек ощущает и всегда ощущает, он в конце концов заставляет человека задуматься о вечном прежде всего. Прежде всего о том, что он сам смертен. И вы сказали, что вот многие, держа за руку, ощущают вот это вот присутствие смерти особенно. Да, потому что в этот самый момент я полагаю, что практически каждый начинает задумываться о том, что он сам будет точно так же лежать. И вот когда я начинаю задумываться о том, что я буду точно так же лежать, это, в общем-то, очень и очень хорошее начало, потому что святые отцы нам сказали предельно ясно: «Помни час смертный, и вовек не согрешишь». Вот, наверное, условия действительно глубокого и верного осмысления своей собственной смертности. Ну а дальше встает вопрос. Вопрос, который, наверное, опять-таки задают себе все люди. А что там? И ведь, в общем-то, ответ-то только вера и больше ничего. Или я верю, что там что-то есть, или я верю, что там вообще нету ничего. Вот, наверное, два варианта. И как вот человек к этому, в конце концов, это преодолеет, наверное, зависит его дальнейшее становление, его дальнейшее существование в жизни. Да, действительно, ковид очень здорово подпортил здоровье людей. И, честно говоря, я даже по себе, не могу сказать, что сильно это замечаю, но все-таки замечаю. Я, конечно, уже не очень молодой человек. Вот это без всякого кокетства говорю, но я чувствую, что я не тот, что был, лет 5 назад, и более того, я даже не тот, который был год назад. Это каждый год уже ощущается в каких-то своих измерениях. И понятно, что я, уже ближе к той самой черте, за которой когда-нибудь окажусь. Но ведь, в общем-то, наверное, в памяти у меня всегда будут слова владыки Антония Сурожского, которые ему как-то сказал его отец. Тогда еще Андрюша Блюм задержался где-то на целую ночь, вернулся, а отец у него был очень суровым человеком. И когда он под утро пришел домой, то он понял, что отец не спал всю ночь и его ждал. И он спросил: «Ты что, за меня переживал? Ты за меня беспокоился?» И получил ответ: «Да, конечно. Ты боялся, что меня убьют?» «Да нет, я боялся, что ты потеряешь чистоту. Ибо не имеет значения, жив ты или умер. Важно, ради чего ты живешь и ради чего ты готов умереть». Вот это, наверное, и есть наше ощущение веры. Ради чего я живу и ради чего я готов умереть. Причем вера, по моему глубочайшему убеждению, является самым важным, что есть у человека. Причем она может быть и очень мелкой, и очень высокой. И при том, при всем, что она очень мелкая, для этого человека она все равно является самым-самым важным. Я уже неоднократно, наверное, цитировал это воспоминание детства, когда я помню, возвращался домой из школы, сам еще мальчишка, и вдруг на рюкзаке у парня написано: «Мы не верим в Бога, мы далеки от храма, зато мы свято верим в московское «Динамо».» Это его вера. Я понимаю, что для него это действительно, он этим живет. Его, естественно, никогда, вернее, в тот момент совершенно не беспокоят вопросы жизни вечной. И как он к этому подойдет, вот с такой верой, у меня большие-большие вопросы. Хотя, конечно, Господь может любого человека взять и действительно перетряхнуть всего сверху донизу, и он станет другим, и ему эти проблемы жизни и смерти станут очень и очень важны. Но, наверное, все-таки мне в этом отношении очень повезло. Во-первых, я сын священника, и воспитание я получил соответствующее, заслуги в этом моей нету никакой. Но воспитан-то я все-таки на неплохой литературе, и в юности мне довелось читать Семена Франка, например, «Смысл жизни». Да, и когда понимаешь вот это все устроение этого смысла жизни, что он может быть только таким, или второй вариант, что его вообще может не быть никакого, то есть вся жизнь бессмыслица. Вот это заставляет очень всерьез задуматься, а, в общем-то, как относиться к самой этой жизни. И вот если там ничего дальше нету, то жизнь не имеет смысла. И вот здесь вот как вот самого себя организовать и самого себя настроить на поиск этого самого смысла, а у Франка в конечном итоге это приводит к тому, что смыслом-то нашим является Бог. И мы знаем это с вами из Евангелия: «Я есть путь и истина и жизнь», и смысл, в общем-то, всего бытия. И вот как нам осмыслить свое бытие и в конечном итоге поставить себя в размышление, а нужен ли мне Бог или не нужен, наверное, это очень важная постановка вопроса. Поэтому, в принципе, память смертная – очень великая вещь, и она заставляет человека по-настоящему размышлять и искать то, отвечать на те вопросы, которые Федор Михайлович Достоевский назвал проклятыми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но человек начинает приходить в ужас от мысли о смерти до того, зачастую, как он первый раз подумает о вечности и о Боге. Я имею в виду первое детское осознание, что жизнь конечна. Как правило, те, кто помнит этот момент в своей жизни, говорят, что это был момент абсолютного ужаса.
Да, это был момент, я помню очень хорошо, это был момент глубокого-глубокого потрясения, да, и я помню эту загадку, которую мне загадывали, ну, такие уже достаточно пожилые бабушки: растет дуб криводуб, в этом дубе криводубе сидит птица веретеница, и никто от нее не отвертится, ни царь, ни царица, ни прекрасная девица. Ну вот, да, и это ответ понятно, что никто не отвертится. И когда вот я, в конце концов, постиг решение этой задачи, вот для себя лично я не должен, не может такого быть. Это очень хорошо помню, да.
Но ведь этот страх, он остается.
Это даже не страх, это ужас. Да, это не страх, это ужас.
И он остается, и даже у верующих людей, и если даже они уходят в преклонном возрасте и, казалось бы, уже много раз передумали, как это все будет происходить, все равно, когда наступает финишная прямая, человек испытывает ужас. Я это видела много раз, и вы, наверное, еще больше, потому что много лет проработав в институте Склифосовского, там.
Нет, я работал в институте проктологии, в 81-й больнице, в институте проктологии, в больнице Академии наук. Но это не имеет значения. Я работал в реанимации.
Много лет проработав в реанимации, наверняка вам доводилось часто видеть, что происходит с людьми, когда вот подходят они к этому порогу. Это обязательное условие или все-таки нет? Мы же читаем про благостную кончину святых. Ну, правда, можно отнести это отчасти к географическому жанру, поскольку жития святых все-таки это литература, но есть и исторические какие-то свидетельства о тех святых людях, которые ближе к нам по времени и о которых остались не только жития, но и мемуары.
Наверное, мне повезло в том плане, что я встречал как и жуткий ужас перед смертью, так и совершенно спокойное ее принятие. И то, и другое. Причем я бы не сказал, что это было у людей очень уж глубоко верующих. Но, наверное, все-таки верующему человеку подойти к принятию вот этой своей кончины гораздо проще, чем неверующему человеку. По той простой причине, что он понимает, что он не закончится. Меня как-то поразила одна мысль, насколько, наверное, сказать не берусь. Но задумавшись о самом себе, я как-то решил интересную вещь. Ну, вот я конкретно родился 5 мая 1959 года. Но я не могу себе представить, что меня не было. Это непредставимо для меня. Не знаю, как для вас. Может быть, это получится как-то у вас по-другому, но вот у меня это непредставимо. А почему это для меня непредставимо? А потому что я призван к вечности. И вот это именно самоощущение человека. Да, он принадлежит к вечности. Да, вот это вот, наверное, что он принадлежит к вечности. То есть я не закончусь. Вот я не закончусь. Это немыслимо и невозможно. Именно потому, что я, в общем-то, фактически и не начинался. Я всегда в этом нахожусь. Это дает для верующего человека очень много преимуществ. Ну вот, я понимаю, что они фактически основаны только на самоощущении и больше ни на чем. Но это самоощущение приводит, в конце концов, к вере. И верующему человеку, безусловно, несколько легче относиться к смерти. И поэтому, конечно, в своей практике реанимационной или практике пасторской, когда мне доводилось провожать людей, это, ну, небо и земля, просто небо и земля в любом случае. Да, там могло быть достоинство, и в реанимации, к сожалению, все-таки всегда это, ну, некий такой жуткий поток энергии всех людей, которые пытаются человека спасти, и, ну, мне всегда приходил на ум только фраза из Алексея Константиновича Толстого: совершает общее дело, потрошат чье-то мертвое тело, да? Вот оно уже почти мертвое или нет, но вот его трясти необходимо, там, качать, раскачивать. Есть такой же, да, жаргон реанимационный: качать больного, качать умирающего. То есть у него сердце остановилось, начинается непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, но это и суета вокруг человека. И тут, наверное, нету никакого благоговения перед телом. Оно не до того человеку, который вот наделен определенными профессиональными навыками. А вот когда приходишь к человеку и знаешь, что он абсолютно безнадежно болен, и в конце концов он вдруг это сам начинает понимать, то, наверное, очень много чего меняется. Хорошая память у меня о смерти профессора Широкова. Он был дружен с моим отцом, а я только начинал свое священство. Соответственно, навыки медицинские у меня были еще тогда вполне-вполне на неплохом уровне. Но он взял меня, потому что на Николин день, вдруг зимой, на зимнего Николу, вдруг его пригласили его причастить и пособоровать. Он лежал в больнице, и мы отправились туда. И когда мы приехали, я очень хорошо помню, что, во-первых, пока мы шли вот по коридору, да, ах, вы к Широкову, он вас ждет. Все сестры, санитарки, больные. Как-то это почему-то было вот очень всеми взято за душу. Почему, я не знаю, но он лежал в больнице, там было в палате, в обычной больнице, в палате было человек 6-7 лежало, и мы пришли в эту палату, и я понял, что соборование невозможно, времени не хватит никакого, даже на краткое, тогда еще этой практики и не было. И сказал, шепнул отцу, нет, говорит, быстренько причащай. И вот началось краткое последование аще дать тяжко болящему причастие. Вот. Отец прочитал все, что можно, все, что необходимо. Вот провел общую исповедь, потому что тот говорить практически не мог. Это было бессмысленно, да? И на последнем слове Широков сказал «Аминь». Обычно в таких ситуациях, в реанимации, в которой я когда бы то ни было присутствовал, да, в палатах, все уходили из палаты. Здесь все собрались в палату. Его причастили, и фактически, ну, буквально тут же пришла необходимость читать отходную. Вот такой момент, что меня, говорю, поразило. Все собрались. Никого это не испугало. Потому что что вот эти вот люди, ну, это же какой, это 97-й, 98-й год, могу уточнить, ну, в любом случае, это еще 20 век, конец 20 века. Еще мы не воцерковленные в своей массе люди, и в палате лежат обычные советские люди. И вот они присутствовали, и они что-то такое услышали и почувствовали в связи с этой смертью. Это умирающий, как он там проводил свои последние дни, почему к нему так прониклись все присутствующие. Я думаю, что потому что сам он тоже, наверное, успел попроповедовать, успел что-то рассказать и что-то важное передать, и поэтому смерть не воспринялась жутко, несмотря на то, что она была в больнице. И тоже, ну, совершенно потрясающая ситуация. Очень часто бывает, когда человек вообще всю жизнь жил без Бога. Вот всю жизнь жил без Бога, и все тут. И вдруг под конец он приходит к этому пониманию, что все-таки «а как? А что?» И здесь я никогда не видел ужаса или испуга. А здесь как раз какая-то глубинная сосредоточенность у человека. И мне довелось причащать... Ну, наверное, лет 8 приблизительно назад, я точно не помню еще, даже нет, поменьше, около 7 лет назад, 7,5 лет назад, одного человека, явно из высокопоставленных. Он жил в Цыковском доме. Цыковский дом. Ну, а я нахожусь на Преображенском кладбище. А живет он на Сивцевом Вражке. Я понимаю, что, в принципе, от Преображенки мне доехать совсем-совсем нетрудно, благо метро работает, но это уже ночное время или вечернее время, позднее вечернее время, после службы. Там переговоры по телефону идут. Вот, батюшка, вот какой-то странный звонок, вот хотят, чтобы спрашивать совета, что, чего и как, вот умирает старый-старый коммунист. А я тут только вот пришел после вечернего богослужения. Я говорю, ну, меня-то он хочет видеть или нет? Причаститься-то он хочет, спросить у него. А он не испугается. Я говорю, а у него что? Рак легких четвертой стадии. Еле дышит. Я говорю, чего, чем вы его боитесь испугать? Спросите. Скажет, я приеду. Они спрашивают, ну, там, по телефону доносится до меня, что да, согласился, все. Ну, да, собираюсь. Благо, у нас в храме кровь всегда присутствует. Всегда можно причастить и тяжко болящего человека. Я собираюсь, еду туда. И в этот момент, значит, я прихожу, захожу в дом, Цыковский дом, там пройти не так просто, по всяким отзвонам телефона договариваемся по переговорам, поднимаюсь на этаж, меня встречают. Ну, соответственно, если вопрос задают порядка того, что а он не испугается, значит, соответственно, там ну, совсем не церковные люди. Вот, ну, я поднимаюсь, спрашиваю, облачаюсь, и пока облачаюсь, спрашиваю, как зовут? Мне говорят, Юрий. Ну, я понимаю, так вот, человек уже не молодой. Юрий или Георгий? Ну, для меня почему-то это очень важно, как крестили человека. Я понимаю, что Бог в любом случае услышит, если даже его и Васей назову, да? Но вот мне хочется как по-правильному, по-верному как-то поступить. Вот, ну, слово за слово, где родился, что, чего и как. Ну, это в начале где-то войны родился. Ну, я посчитал, скорее всего, думаю, Георгий. Облачился уже, захожу непосредственно в коридор, который ведет в его комнату. Там уже виден он вдали, на диване лежит. Явно очень больной человек, это уже явно, что умирающий человек. Уже издалека это мне достаточно было посмотреть. Я так издалека еще вопрошаю. Раб Божий Георгий, этот бывший коммунист, я. Все, контакт налажен. Я понимаю, что да, все, он ответил, этот коммунист отвечает, что он раб Божий. Чего ж тут надо? Ну, в любом случае, никогда ничего... Соратник Горбачева, простите меня. Соратник Горбачева, который очень... самая большая его печаль по поводу того, что произошел развал страны. Вот он настоящий коммунист, который пытался держать страну в каких-то руках, и у него ничего не получилось, и он обвиняет всех, вот, тех, которые совершили это преступление по отношению к стране. И первым делом ему надо было выговориться именно вот здесь. Это была даже еще не исповедь. Но вот это он не успел высказать, все. Вот. Ну, а я потом дальше вопрошаю, а вы хоть раз когда-нибудь причащались? И он так съежился, немножечко съежился, и вдруг просветление на лице... Бабушка причащала. Помнит. Все. И для него это было настолько важно, что он так это сам высказал. Ну, не просто так. Он, да, я Божий, я Христов. Все. Ну, и дальше общая исповедь тоже. Как он, что-то он еще, безусловно, очень важное говорил. Естественно, вот я больше ничего особенно и не помню никогда, но я знаю, что человек пришел к Богу, он примирился с ним. Ведь очень важно... Что такое исповедь? Это примирение человека и Бога. Ну, важнейшая, наверное, фраза, которое, по-моему, высказывал владыка Антоний Сурожский. Человек должен все Богу простить. Вот тогда и происходит примирение. Все-все. И если это происходит, то происходит соединение человека и Бога еще на земле. А если оно произошло на земле, то, безусловно, оно и произойдет в вечности.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студию микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Алексей Тимаков, настоятель храмов святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом.
Отец Алексей, вот вы сказали очень важную вещь о том, что примирение и соединение с Богом должны наступить вот на этом пороге. Но если подумать, мы вообще готовы будем к этому соединению? Ведь часто бывает в жизни как? Вот человек тебя любит. Ну, даже не мужчина и женщина, а вот родители, например, любят детей. Априори они их любят, потому что вот любят и все. И нету никаких причин. И очень часто...
Вы знаете... Вот это очень важно, вы сказали, нету никаких причин, потому что и мужчина, и женщину любят без причины, и женщина, и мужчина без причины, просто потому что любят.
Вот, а здесь очень часто, в особенности в отношениях детей и родителей, на каких-то этапах возникают сложные перипетии, и дети, их начинает раздражать родительская любовь. Их родительская опека, родительская забота, они рвутся в самостоятельную жизнь, им все это мешает. Они начинают ругаться с родителями, дерзить, вести себя так, чтобы своим поведением явно обидеть родителей. И в этот момент любви у детей может... То есть она может так далеко скрыться там, что человек сам ее уже не видит. Мне приходилось слышать от таких вот подрастающих детей фразу, может, она подростковая, но иногда она звучит и вполне у взрослых молодых людей. «Как я ее или его ненавижу», имеется в виду маму или отца. То есть эта любовь может вызывать отторжение. Вот как, что можно сделать, чтобы любовь Божья не вызвала такую же реакцию у нас, когда мы ее воочию увидим? Потому что нас же никто насильно не поведет в Царство Небесное. Нужно, чтобы мы очень хотели туда попасть, хотя бы так.
Это, безусловно, необходимое условие, желание туда попасть. Но насчет детей, ведь очень нередко и более взрослые дети ко мне приходят и начинают жаловаться на родителей. Им по 30, и по 40, и по 50, и даже по 60 лет бывает. И они жалуются на родителей, и тогда я задаю простой-простой вопрос. А ты в курсе, что папа с мамой перед тобой виноваты? Это иногда ставит в тупик людей. Вот. Они попрошают, а... Как так? Что такое? Ну, если бы они не совершили такой глупости и не родили тебя, у тебя бы в жизни проблем не было. Вообще никаких. Но вина по-древнерусски – это не виновность или виноватость, а это причина. И поэтому мы всегда говорим «Бог – виновник всего». Всего, что со мной произошло. Всего, что со мной происходит. Точно так же я появился на свет – только потому, что меня родили мама с папой. И как один, и так, и другой одинаково в этом, пожалуй, виноваты. Я понимаю, что, наверное, больше мама, потому что у нее больше тяготы, но в любом случае без папы у нее бы ничего никогда не получилось. И поэтому, наверное, если я оцениваю свою жизнь как вполне-вполне хорошую штуку, да, то, наверное, стоит поблагодарить этих виновников просто-напросто за все то, что они для меня в этом отношении сделали, какими бы, кстати, они ни были. Даже те, которые отказываются от своих детей и сплавляют их в детский дом, они все равно сделали больше, чем кто бы то ни было для них. Хотя есть некоторое такое замечательнейшее понимание, которое выражено в таинстве венчания, за воспитавшие их родители. Вот это вот воспитание еще, конечно, безусловно, очень-очень важно. Но мы в данном случае говорим только в взаимоотношении о папы с мамой и чада. И поэтому, наверное, угомонить себя было бы очень-очень неплохо. Хотя бы в знак благодарности за ту глупость, которую совершили мои родители. Честно говоря, не припомню сильно, чтобы я жутко серчал на них, хотя, конечно, наверное, дури и в моей жизни хватало всегда предостаточно в юной и подростковой. Но недаром пресвитер Александр Шмеман говорил о молодом поколении, самом молодом, так с большим-большим прискорбием, потому что это самый-самый трудный период жизни человека, когда бьет фонтан энергии, и направлен он совсем-совсем не туда, куда надо. Ну, а вот да, фраза, которая была мною сказана, человек должен Богу простить все. И это, наверное, тоже очень важно, потому что я, опять-таки, могу поблагодарить своих родителей за глупость, которую они совершили, только в том случае, если я оцениваю жизнь свою, в принципе, как таковую, как хорошую, как я сказал уже, как хорошую штуку. Да? Вообще здорово, мне повезло, что я родился на свет. Я уже говорил, по-моему, что я не могу представить себе, что меня когда бы то ни было не было. Вот и точно так же это, ну, в общем-то, неплохо придумали, неплохо. Хорошо, спасибо. И здесь вот уже, конечно, безусловно, если Бог виновник всего, то я появился на свет тоже благодаря Нему. Но другое дело, что, в общем-то, у меня хватает всяких, ну, наверное, я бы не сказал, как многие считают, проблем в жизни, хотя искренне, я считаю, что в жизни проблем нет. В жизни проблем нет, они начинаются потом. Представить себе голые, простите меня, задницы на сковородке и навсегда. Вот это проблема. Все остальное это, как говорил наш дорогой Карлсон, пустяки, дело житейское. Поэтому я считаю, что вот этот вот герой, да, Карлсон, который живет на крыше, это самый православный человек на свете. Да, вот самый-самый, да? Пустяки делают житейское, и спокойствие только спокойствие. Он разгильдяй, он подставляла, он хулиган, он вообще так себя любит, просто вот больше никого, да? Ну, и при этом пустяки делают житейское, спокойствие только спокойствие. Вот это самое основное направляющее, вот она все-все-все-все остальное уравновешивает. Вряд ли я сильно от этого самого Карлсона отличаюсь. Понимаете, по своей натуре, по своим там повадкам, по хулиганству, но вместе с тем знаю, что вот, наверное, когда я принимаю промысел Божий, тогда все в жизни моей становится совершенно другим, по-другому рассматривается.
Я от одного священника однажды такую мысль услышал. Мы все знаем, ну, мы имеем в виду верующие, знаем слова о том, что смерти нет, и верим в это. Верим в то, что есть жизнь после жизни, как любит формулировать наш коллега Маня Леонтьева. И вопрос, который поставил очень острый этот священник, но живем ли мы на самом деле так, и вот исповедуем ли мы реально, что смерти нет? Или это остается только теоретическая установка, с которой мы согласны? Казалось бы, если мы сегодня всю программу говорим о том, что каким бы верующим ни был человек, он все равно вот на этой финишной прямой не может не бояться и не переживать этого ужаса перед переходом, такого экзистенциального ужаса перед переходом. Казалось бы, что если мы верим в Царство Небесное, то этого ужаса быть не должно. Но это только казалось бы. Все равно он есть. А в чем на практике может выразиться то, что мы принимаем веру в бессмертие души и в телесное воскресение не как теоретическую догму, а как что-то реальное?
Наверное, здесь вопрос вот в чем. Для верующего человека, я имею в виду, да? Верующего человека, который верит в свое бессмертие. Но, наверное, вопрос все-таки ставится просто перед ним. А куда? Туда или туда? Вот этот же вот вопрос очень важный.
Для радиослушателей сейчас не очень очевидно, куда, туда и туда. Вы показываете глазами.
Куда? Куда? В рай или в ад? Вот куда? Куда я буду определен? Наверное, это очень немаловажный момент, потому что действительно я не знаю этого. Ну, для меня очень такая важная тема, которую поднял в свое время Клайв Стейплс Льюис. Врата ада запираются изнутри. Это ёмко-ёмко на все времена. То есть я ее понимаю очень и очень просто. Хочешь — открой. А вот захочу или нет — я священник, проповедующий самбона, читающий Евангелие, в общем-то, знающий его хорошо, а я не знаю, что я отвечу. Потому что это ответ всегда всей жизни. Обязательно ответ всей жизни. И здесь, наверное, очень немаловажными критериями является, ну, любовь к Богу. Верить-то верю, а люблю или не люблю. Вот я задавал себе, вообще-то, простой-простой вопрос. А почему я грешу? Ответ оказался крайне неутешителен. Потому что я люблю грех и не люблю Христа. По крайней мере, в этот самый момент. То есть я предпочитаю грех Христу. И если это у меня присутствует, то я не знаю в конечном итоге, что я и выберу. Очень как-то давно уже, да, придумал некую притчу. Ну вот представьте, что мы все с вами пещерные люди. Мы в поколениях много веков живем в пещере. Никогда из этой пещеры не выходили. Мы прекрасно приспособились к жизни в этой пещере. Мы с вами знаем, где речку подземную вброд перейти, где в этой речке карася поймать, где голову вовремя наклонить, чтобы об сталактит не треснуться. Ну и так далее, и так далее. У меня есть глаза? Да, есть. Они мне нужны? Нет, не нужны. Но вот если меня вот такого вот человека с невостребованными очами в какой-нибудь яркий полдень резко вытащить из этой пещеры, то я как врач понимаю, есть закон Петра Кузьмича Анохина, я получу плеткой по глазам. И завоплю только одно. Пожалуйста, пожалуйста, засуньте меня обратно. Я не хочу этого света. Но в этой же самой пещере, она же не просто камера, там извилистый лабиринт. И если я прохожу, положим, 139 поворотов, то от подземной речки на скалу начинает попадать маленький-маленький блик света. И если я регулярно прихожу и всматриваюсь в этот блик света, то я начинаю уже понимать, что это очень интересная штука. А если я еще, положим, там поворотов 30-40 пройду, то уже начнется игра светотеней, ну и так далее. То есть в любом случае это некий подвиг, в любом случае это некий труд для того, чтобы что-то разглядеть, что-то увидеть. Ну, у меня есть духовные очи? Да, в принципе, есть. Я ими пользуюсь? Да, наверное, смело могу сказать, практически нет. Точно вот это та же самая ситуация, когда меня вдруг выдернут на свет Христов непосредственно. Это может произойти абсолютно внезапно. Вот. А может быть, и будет какая-то подготовка, и тогда, может быть, будет покаяние подлинное и настоящее. И тогда, наверное, я встану перед ним, вот этот самый яркий полдень, духовный полдень. Мне будет больно моим глазам-то смотреть на него. Но я понимаю, что вот эта игра светотеней, она хороша. И я понимаю, что если я чуть-чуть потерплю, то, может быть, я его смогу принять, этот свет Христов. Чем это обусловлено? Наверное, добродетельной жизнью. Наверное, литургией прежде всего. Ну, для меня, по крайней мере. Потому что, ну, как говорил Мандельштам, Евхаристия как вечный полдень длится. Это и есть Царство Небесное. Я вхожу в Царство Небесное. Вот это вот момент, когда, преодолевая вот это вот житейское все, все наносное, все царство мира сего, я в конечном итоге и обращаю свой взор ко Христу. И это может произойти, более того, это не только может произойти, это должно произойти уже здесь, при моей жизни, встреча со Христом. Если она происходит, встреча со Христом, то, глядишь, я и там, может быть, его выдержу, хотя это будет совершенно другая встреча, о которой, ну, я представить себе не могу. Но я еще раз повторяю, ответ это ему на простой-простой вопрос, который он мне задаст. С кем ты хочешь быть, со мной или нет? Это ответ всей-всей-всей моей жизни. Что я ему отвечу? Поэтому врата-то и запираются изнутри. Захочу – закрою, захочу – открою.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Тимаков, настоятель храмов святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот вы упомянули Льюиса и его слова, что двери ада заперты изнутри. Это его работа «Страдания» 40-го года. Это первый его текст по апологетике крупный. А вот последний его текст, который он пишет уже в конце жизни, когда скончалась его супруга Джой, и он очень о ней тоскует, та же тема «Страдания». Но теперь переживается им она очень экзистенциально, не отвлеченно теоретически, как в начале, как в работе «Страдания», а вот я страдаю от того, что умерла женщина, которую я безумно любил. Мне плохо, мне больно, я не нахожу себе места, еда потеряла вкус. Я не цитирую, пересказываю атмосферу книги Льюиса. И вот то, что он пишет. К вопросу о том, как в этот момент в жизни человека присутствует религия и вера. Во-первых, он просто говорит такую фразу в этой книге, что невозможно слушать тех, кто говорит «смерти нет» или «смерть не имеет значения», потому что мы созданы для вечности. Это бессмыслица. Это то же самое, что сказать, что рождение не имеет значения. Ну как? Я столкнулся со смертью, мне от нее больно, как ее может не быть или как она может не иметь значения? И через несколько абзацев. «Поговорите со мной о религиозной истине, я с удовольствием послушаю. Говорите о религиозном долге, я покорно выслушаю. Но не пробуйте говорить со мной о том, что религия утешает, иначе я подумаю, что вы просто меня не понимаете». Вот как у вас эти слова отзываются? Вы понимаете, о чем говорит Льюис?
Да, я очень хорошо понимаю. И более того, я эти слова, подобные слова, слышал от одного очень мною любимого, дорогого священника, который потерял супругу, а перед этим еще и дочку. И, в принципе, вот все-все-все, что сказано Льюисом, это абсолютно им было проговорено. И утешения в этот момент он не имел никакого, что бы ему ни говорили. С ним, наверное, в этот момент лучше было бы просто постоять вместе и подержаться за руку. Наверное, у меня, у самого, ну, такой мудрости никак не хватило. Но я это очень хорошо помню, и я знаю, что это настоящий пастырь. До сих пор это знаю прекрасно. Вот, и вот такое переживание у него было. Это не была исповедь, но я все равно не буду говорить, кто это такой. Я думаю, это не имеет, ну, недопустимо ни в коем случае. Вот. Но вот это да, я это почувствовал, вот, абсолютное неприятие всего. Но я знаю, что все равно и для него это было все равно временно. В конечном итоге он спокойно-спокойно примирился. Примирился со всем. Это я тоже знаю хорошо. Как с Льюисом произошло, ну, вот здесь я до конца не знаю. Но это и другая, наверное, церковь все-таки. Это не православие, это... Он, по-моему, был англиканином.
Он был англиканином, да.
Англиканином, если не ошибаюсь. Но в любом случае, это, его все-таки его называли тайным православным. Не просто так это. Потому что все, что он говорил, и этот внутренний бунт человека, он тоже, конечно, ну, наверное, немало значим этот внутренний бунт человека.
То есть для вас все-таки здесь вопрос времени, что да, просто я... в моменте переживания вот, боли утраты, да, и смерти близкого человека не надо ничего говорить, надо помолчать, побыть человеком и как бы христианин...
Но, ну, побыть человеком тогда надо было бы с ним не просто побыть, а скорее жить, что, наверное, на что я был не способен. Вот. Но в любом случае, вот хотя бы в какой-то момент, вот поддержку, ощущение, что ты вместе, для человека необходимо. Да, вопрос времени, наверное, да. Но это вопрос испытания Божьего человека. Господь ведь посылает это испытание для того, чтобы человек его преодолел.
Есть тут еще один интересный вопросик. Нам с вами пришлось расти в Советском Союзе, поэтому я думаю, не ошибусь, если предположу, что вы знаете песню «Прощание комсомольцев». Там, в частности, ну, это времен гражданской войны.
Дан приказ ему на Запад, ей в другую
да,
страну.
Да, да, да. Но там есть очень интересные для нас, для нашего сегодняшнего разговора слова. А еще сильнее желаю я тебе, товарищ мой, ну, это...
Нет, там сначала, если смерть, это да, мгновенный, вот, если раны небольшой. Да,
да, вот
я,
если...
я сразу понял, о чем вы имеете.
Ну, даже я знаю эту песню, несмотря на то, что родился несколько позже.
Вот что... Что тут происходит с этой мгновенной смертью? Дело в том, что, исповедуя себя христианами, мы себе и окружающим постоянно говорим, что это плохо, и что вообще-то мы хотели бы, как верующие христиане, нормально подготовиться, причаститься перед кончиной, и чтобы все было как у людей. Но,
нет, нет, чтобы все было как у святых. Это да, разные вещи.
Вот, но большинство моих знакомых, и я в том числе, все-таки по слабодушию думаю, а хорошо бы вот так раз и все выключили.
И на сковородку.
Это там уж как получится. На самом деле ведь об этой самой внезапной смерти думают очень многие люди. Именно как о благе. А в чем ошибка?
Ну, конечно, вот именно в отсутствии покаяния, прежде всего. В этом самая основная ошибка и есть. Хотя, с другой стороны, если такая мгновенная смерть существует, то она попущена Богом, а это Божий промысел. А если это Божий промысел, то, наверное, Господь тоже хорошо подумал, какая смерть лучше для этого человека. Вот, и поэтому, конечно, мы не можем судить. А вот, ну, опять-таки, видите, понимаете, опять-таки, тема страданий, да? Тема страданий, и мы с вами опять уйдем во вторую тему. Понятно, причем я... Как бы мне это извернуться и сказать по-другому?
Да уж, извернитесь как-нибудь.
Постараюсь, да, постараюсь. Тема страданий. Здесь все-таки тема, конечно, тема покаяния. Для нас, для подлинно православных людей, слишком важна. Ну, наверное, вспоминаю слова моей матери, которые она говорила о своей матери. Она умерла достаточно молодой, лет годов 53-54, наверное, ей было, может, чуть побольше. Вот. Так вот, она говорила после смерти своей дочери, которая пережила очень трагично. Она говорила про себя: «Я хочу пострадать. Хочу поболеть, чтобы подготовиться, чтобы прийти к тому, чтобы действительно дать ответ на судище Христово». Мы, конечно, молимся о кончинах живота нашего безболезненных, непостыдных и мирных, да? Но если мирные, то опять-таки это примирение с Богом. А я уже говорил, что покаяние — это и есть примирение с Богом. И вот на этом, наверное, стоит основывать свое отношение и к смерти, прежде всего. Я понимаю, что, по большому счету, наверное, я должен быть готов к этому каждый момент. То есть я должен находиться в состоянии покаяния постоянно, прибегая и каясь. Но вот, наверное, все-таки есть эта подспудная такая червоточина: а еще успею. Далеко не всегда получается. И это факт. Поэтому хотелось бы, наверное, все-таки покаяться. По крайней мере, мне очень хотелось бы.
Ну вот на этой оптимистической ноте Наш сегодняшний разговор мы будем заканчивать. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был священник Алексей Тимаков, настоятель храмов святителя Николая на Преображенском кладбище и святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом. У микрофона в студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».